Just look at the little fellows. Mama. The harvest of tomorrow.
Только посмотрите на малышей. Ого-го! Жатва завтрашнего дня. Знаете, я думаю, что, наверное, здесь только мы, постоянная группа скини. Но если здесь случайно кто-то оказался впервые среди нас, мы, несомненно, хотим поприветствовать вас. И мы хотим разъяснить, как мы посвящаем детей Господу. Понимаете, в Библии сегодня часто у нас есть люди, которые приходят к заключению о том, как им следует делать эти вещи. Но мы здесь просто стараемся держаться того способа, как делает это старинное благословенное слово. Следовательно, и это никогда не состарится, это всегда новое, потому что это Божий способ осуществления дел. Так вот, когда здесь был наш благословенный Спаситель, Господь Иисус, когда к Нему приводили маленьких детей для того, чтобы исполнить труд или оказать честь, причитавшуюся маленьким детям, ну, Он брал их себе на руки и благословлял их, и Он сказал: «Не препятствуйте маленьким детям приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И они приводили маленьких детей и посвящали их. Иными словами, они просто передавали их Ему, и Он благословлял их. И сейчас нам оставлено, как церкви, исполнять труд, который Он совершал, когда Он был здесь на земле. И это мы стараемся делать. И, несомненно, у нас есть группа милых малышей, лежащих у груди их отцов сегодня утром. И просто малыш брата Джуниора. И Джуни, здесь еще один Джуни, маленький Вебер. И брата Стрикера маленький, посмотрим, кажется, это девочка. Девочка и мальчик, две девочки и мальчик. Хорошо, это отлично. И малышка здесь. У вас была или она просто пришла с вами? Это отлично. Ну что ж, я рад и счастлив, что Господь благословил ваши семьи этими подарками этих маленьких символов любви. Знаете, когда доходит до такого, когда женщины уже не любят детей, это уже не женщины, по моему мнению. Мне нравятся малыши, и в них нечто есть. Там сзади мой малыш, он мне досказала: «Ты был слишком старым для такого». Я сказал: «Нет, когда Бог посылает их, они появляются точно вовремя». Верно? Они появляются точно вовремя. И поэтому я знаю, что это значит для семьи. И многие молодые люди, они говорят: «Ну, мы не можем завести детей, мы дождемся более позднего времени» и так далее. Когда Бог посылает их, принимайте их, потому что они являются теми узами, скрепляющими сердца и семьи. Маленькие дети. Теперь мы спустимся сюда вместе со старейшинами, если угодно, к этому малышу здесь, поскольку он справа, чтобы непременно... Мы с женой там. Мы обыскали Аризону ради вас несколько недель назад, там, в Паркере, повсюду, пытаясь выяснить ваше местоположение, и не могли этого сделать. И мне сказали, что вы были в резервации на другой стороне реки, поэтому я потерял вас. И я слышал, что ваша жена болеет, и я сказал брату Хуперу, чтобы сказал вам привести ее сюда, чтобы мы могли помолиться с ней. Мы будем молиться за больных всего, если только она не больна, очень сильно, и хочет, чтобы за нее помолились прямо сейчас. Всего через несколько минут мы собираемся построить очередь, как только я немного поговорю. Или ты хотел, чтобы я говорил, брат Невин? Одно объявление, которое я хочу сделать сегодня утром. И потом мы будем говорить недолго, и затем, может быть, закончим это вечером. Было это объявление, которое я желаю, если кто-то живет поблизости, что они хотели бы непременно поговорить с соседями об этом. Соседи звонили мне сюда, особенно один из этого квартала, звонил мне позавчера, и это было насчет ребят, игравших в мяч здесь, на участке. У них было разбито окно, пробитая дверь, испорченный огород. Сказали: «Малыши, соседи все знают, что им хочется играть, конечно, это просто дети, но они забросили свой мяч далеко и испортили им огороды и прочее. И думаю, что это включает нескольких мальчиков отсюда, из этого квартала». И они были чрезвычайно добры к нам. Они никогда не жаловались соседям по ночам. И у нас здесь бывает немного шумно, вы понимаете, поздно вечером, но ничего на этот счет не было. И вы знаете, как они могли бы. Они могли бы возмущаться на нас, если бы хотели. А мы верим, что нужно стремиться к миру с нашими соседями и с «живите мирно со всеми людьми, насколько возможно». И поэтому мы хотим так поступать. И теперь, если в городе нет никакого больше места или нигде, чтобы дети играли в мяч, посмотрим, может, нам удастся построить большой высокий забор вокруг, чтобы мяч не перелетал через верх и не причинял беспокойства и вред нашим соседям. Но прямо здесь, в Ингремвилле, прямо там, есть общедоступное поле для игры в бейсбол для всех детей и территория для их игр сразу за 8-й, там, у кладбища. У них там целое городское поле для игры в бейсбол, и во что еще вы захотите играть? Я не принимал решения. Сегодня утром я представил это перед церковным советом и спросил у них, что должны мы сделать, чтобы мы могли быть в мире с нашими соседями и иметь друзей и прочее, и наши люди поняли бы. И они решили, что, может быть, было бы неплохо, чтобы мы не разрешали ребятам больше играть в мяч на этой территории, потому что это было бы не то, чтобы нам было дело до того, что они делают это. Церковь этим не занимается, ну, небольшое окно, фонарь время от времени, но мы должны думать и о своих соседях, вы понимаете? Нам необходимо думать о них. И мы хотим жить так, как христианские джентльмены и дамы. И мы просто... Они собираются... Я сказал им, единственное, как им удастся это сделать, мы просто повесим небольшую табличку, чтобы ребята не играли там в мяч. И они... Мы... Теперь, если здесь есть кто-то из соседей, чьи дети играют здесь, на этом участке, я уверен, что вы понимаете, вот, что мы не хотим своих телефонов и прочего, и полиции здесь, или чего-то такого из-за разбитого окна, фонарей и прочего. А вы, мальчики, если здесь ваши маленькие сыновья и девочки, играющие в мяч, и они увидят там эту табличку, не нужно не играть в мяч. Ну что ж, вот, мы не хотим быть грубыми с детьми, но хотим относиться с уважением к своим соседям. Уверен, что вам это всем будет понятно. И мне не хотелось принимать это решение единолично. Я попросил совет прийти сегодня утром и спросил у них, и это было также их решение, считающих, что мы должны жить мирно со своими друзьями. И сейчас у них появился бейсбольный стадион прямо здесь, примерно в 2 кварталах от того места, где мы находимся сейчас. Это огромный стадион, и таким образом вы можете играть в мяч, как только хотите. Так вот, люди, которые там проходят туда-сюда, это не значит того, чтобы они не ходили или что-то такое. Это совершенно нормально. И однажды, надеюсь, если Господу будет угодно и Иисус задержится, обустроить официальный участок для парковки там для церкви, если мы не построим более крупную церковь и возведем. И если когда-нибудь, ну, вернемся, чтобы она стала большой, здесь будет труд, ну, мы с братом Невиллом оба сможем участвовать в этом и так далее, мы построим, просто используем тот участок для большой церкви и поставим здесь огромную церковь и устроим это таким вот образом. Итак, мы купили это, пока могли купить. Спасибо, брат Рой. Это чрезвычайно хорошо, если они смогут принять решение по поводу создания этого, если они обустроят участок для парковки. Это будет именно то, что нужно. Это очень хорошо. Да, да. Да, они собираются удержать нас от парковочного. У нас уже есть там, с одной стороны улицы, поэтому нам придется заняться некоторой подготовкой. И действительно, это место, этот участок для парковки здесь, это городской, верно? У нас есть только крошечная площадка там, не дальше этого, пока не выходим туда на улицу. Улица действительно проходит через дом Брейкменов и идет дальше и соединяется там. Это объезд. Потому что много лет тому назад это был пруд, когда его засыпали, и когда делали съемку нашей земли, мы находимся прямо у тротуара, вот здесь, понимаете? Так что у нас нет пространства до дороги, это просто любезность города там, и поэтому это будет нашим, в эту сторону. Итак, я не то, не сё и так далее, и о, я просто ветер с направлением на запад, так, кажется, называют это, или что-то такое, я не могу ни к чему привязаться. И, но, возможно, однажды Господь может сказать мне, чтобы приехал сюда и просто построил здесь огромную скинию, и чтобы приезжали люди из разных частей. Если это будет, нам это понадобилось бы. Так что, понимаете, мы не хотим продавать ее или разрушать ее. Мы делаем, мы засыплем это и подровняем здесь, и поднимем церковь повыше, и ступеньки, ведущие к ней, и все такое. И это разрешит всю ситуацию, понимаете? И я уверен, что Господь усмотрит каждый цент этого, когда мы будем готовы к строительству этого. Здание примерно на 150-200 тысяч долларов, и будут собственные комнаты с трансляцией и все прочее прямо там, и будут постоянно идти служения. Итак, мы не знаем, что совершит наш Господь, мы только молимся об этих вещах, и проповеди Евангелия, и прочем. И иногда я говорю Господу: ну, у тебя есть Орал Робертс и Брат Аллен, и у тебя есть Билли Грэем и остальные там, какая вообще от меня польза? Но просто, я просто должен делать то, что Он мне говорит, вы понимаете? Так что я просто как бы помалкиваю на этот счет. Так вот, я уверен, что это всем будет понятно, и пусть Господь благословит вас. Теперь посмотрим-ка. Уже немного поздно, поэтому мы просто совместим воскресную школу, может быть, и проповедь, брат Нелли. И мы рады вестям и о его малышке, не правда ли? О, так здорово! И говорят, что это пророчица. Хорошо, ну что ж, мы рады за этих маленьких пророчиц, понимаете, и все такое. Я просто благодарю за них Господа. Знаете, число женщин в стране увеличивается, вы знаете, вот о чем мы размышляем, понимаете, кажется, это примерно 3 из 5 новорожденных, трое из них девочки, и женщины становятся крупнее, мужчины становятся мельче. Женщины захватывают власть, конечно же, это просто тенденция, и пророчество об этом дне, что эта страна, страна женщин, женщина будет управлять ею, и запомните, 1933 год, я увидел, как это пришло в видении. Великая, сильная женщина будет управлять однажды всей страной. Это совершенно верно. Перед концом времени, перед полным уничтожением. Автомобили в тот день станут похожими по очертаниям на яйцо, будут ездить подобно в этом облике там, и это будет находиться под управлением какой-то силы, что им не придется даже использовать рулевое колесо временами. Просто настроил ее, и вот так едешь. Видите, перед уничтожением. Так вот, запомните это, теперь это записано. Видите? И женщины будут править. Будут править женщины. И учение католической церкви, которая, как я всегда говорил, захватит Соединенные Штаты. Она сейчас практически добилась этого, видите? Поклонение женщине, Марии, являющейся богиней, что противоречит Библии, и заступничество умерших, что противоречит Библии, и все эти вещи здесь, и просто приближается. И иногда я задумываюсь, зная эти вещи, что мне стоит иметь некое место, где я смог бы остановиться и заняться обучением, вы понимаете? И чтобы это просто шло дальше, как бы так. И сейчас в церквах у меня не получается поехать, кроме как на несколько часов, и помолюсь за больных, и уезжаю, просто тянут, только молюсь за больных. Но в Библии, помимо молитвы за больных, есть кое-что еще, вы знаете, да. Нужно сделать много всего.
Хочу отчитаться о собрании в Канаде, одном из лучших собраний, которое мы проводили на североамериканском континенте. Я не видел никогда в жизни, мистер Мерсер запишет это, и остальные, не видел, чтобы происходило что-нибудь так, как на канадском собрании. И, конечно же, пятидесятники категорически отказали мне. Все, которые там были, баптисты, англикане и прочие, пятидесятники, везде отказывают мне, потому что я не хочу принимать доказательства Святого Духа, как кровь, стекающая с ваших рук, и елей, стекающий с ваших рук, и все тому подобное, и видение радуг, и все эти вещи, ощущения не имеют отношения к спасению вообще. Мы приходим исключительно через веру. Мы верим Богу, и на этом все, понимаете? Итак, вот, они заранее написали письма в Канаду, и пятидесятники просто отошли вот так в сторону, но не желают помогать или что-то делать на собрании, потому что я не принимаю этого. И поэтому я по-прежнему, неважно, кто принимает это или что оно совершает, я держусь старинной благословенной Библии. Аминь. Это Божье Слово. И если нам придется остаться в одиночестве, мы останемся в одиночестве. пророчестве. Будем строить церковь, верно? Теперь, перед тем, как приступим к Его Слову, давайте склоним головы для короткой молитвы. Благословенный Отец, мы поистине признательны Тебе за это время совместного общения вокруг Слова и за эти святые Божьи откровения. И пусть, когда мы вкушаем их через чтение и слышание, пусть Святой Дух вдохновит их нашим сердцам, чтобы, когда мы сегодня уйдем, мы скажем подобно тем из Эммауса: «Нам хорошо было здесь. Наши сердца горели внутри нас, потому что Он говорил с нами по пути». Мы просим этого во имя Его. Аминь. Теперь я выбрал сегодня, если будет на то воля Божья, моя тема находится в книге Псалмов, 62. «Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе воет плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Только послушайте псалмопевца. «Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя в Твоем святилище, ибо любящая милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя». «Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руку мою, как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои». Пусть наш Господь сейчас прибавит свое благословение к этому слову. Моя тема в это утро находится в слове «Жизнь», 5 коротких букв. И как говорил здесь псалмопевец Давид, Бог всегда имеет дело с человеком в точном соответствии со стилем работы их разума. Так вот, Бог имел дело с Давидом, подобно зеленым пастбищам и тихим водам и прочее. И Давид там, после того, как он столько видел жизни, как Бог живет в дереве, и как он живет в цветах, и как он живет в журчании ручья. Если кто проходил мимо ручья, где небольшой водопад, и слышал то непрерывное журчание, о, я могу прилечь там и уснуть, просто запросто. Я никогда в жизни не принимал снотворного. Много раз у меня было искушение это сделать на своих собраниях, когда я совершенно измучен, но Бог пока что помогал мне. Но говорю вам, я верю, что это будет лучше всех снотворных средств, которые могут быть в аптеке. Просто прилечь у небольшого журчащего ручья и немного помолиться, и теперь я отправляюсь спать и просто лечь там. О, в этом есть нечто настолько успокаивающее. Как я люблю это! И Давид здесь сказал, моя душа просто жаждет Тебя. Только послушайте, Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Затем дальше он говорит, ибо любящая милость Твоя лучше, нежели жизнь. Так вот, похоже, ничего лучше жизни нет. Что мы могли бы оценить сегодня утром, что оказалось бы лучше, чем жизнь? Но Давид говорит, любящая милость Твоя для меня лучше, нежели жизнь. Так вот, в таком случае мы задаемся вопросом. Слово «жизнь» должно иметь составное значение, должно значить больше, чем что-то одно. Сама «жизнь» означает бытие. Следовательно, если любящая милость Твоя лучше, нежели жизнь, что тогда может быть лучше? Потому что вечная жизнь есть только у Бога. Вечная жизнь есть только у Бога. Если мы сможем сейчас уяснить это четко, мы с легкостью увидим большую картину, которую Бог установил перед нами, как то, что однажды все, что не от Бога, исчезнет и погибнет и отойдет. Так вот, все, что имело начало, имеет завершение. Все, что началось, будет иметь завершение. Но то, что не имело начала, не имеет конца. И только Бог является единственным, который не имел начала. У Него не было начала дней или конца лет, и поэтому мы должны стать частью Бога через рождение, чтобы жить, иметь вечное бытие. Следовательно, грех и страдания и все прочее должно прийти к такому моменту, когда это не будет существовать, потому что у Него было начало. Было время, когда не было болезни, греха, скорбей, смерти, и затем это появилось через извращение. Итак, всякое извращение должно закончиться, и все, что было, имело начало, должно завершиться, чтобы вечное могло пребывать всегда. Вам понятно, что я имею в виду? В этом причина, почему совершенно невозможно для кого-то из людей спастись вне нового рождения, потому что люди рождаются свыше от Духа Божьего и становятся частью Бога. Их бытие вечное, как вечен Бог. «Они не смогут никогда погибнуть, — сказал Иисус. Никто не сможет вырвать их из моей руки. Они от Отца Божественны. И никто не может забрать их или отделить их, потому что они часть Бога». Так вот, никто из нас не ученый. Я очень-очень слабо образованный человек, но иногда, когда я натыкаюсь на такие слова, я ищу это, чтобы разобраться. Просто беру то одно слово. У меня есть друзья и учителя Библии, которые могут взять греческий или иврит и просто прогоняют везде по всему Писанию. Но мне приходится разбирать это именно слово за словом и исследовать это. И я вижу, что когда он сказал «Я даю им вечную жизнь», происходит от слова, греческого слова «зоэ», «зоэ», и «зоэ» — это Бог. Собственная жизнь Бога. И тогда, также несомненно, как мы, причастники Зоэ, мы существуем вечно, как Бог существует вечно. Поэтому, вкушая часть Бога, мы становимся навечно благословенными и спасенными во веки и веки, без конца, без начала. Мы становимся частью Бога. Если вы обратите внимание, что это великое начало, вы берете... Кто-то задал вопрос. Кто такой этот великий Иегова? Откуда он взялся? У него не было начала. Он был Богом. Всегда. И он... Так вот, слово «всегда» означает просто отрезок времени. Но «вечность» означает «навечно». Но... «Навечно», слово «навечно» в иврите означает «отрезок», «выделенное время», потому что стоит в множественном числе, во веки и веки, понимаете? Это значит «два навечно», понимаете? Но вечность — это одно, завершенное. Вечность — это окружность, у которой нет конца. У нее никогда не было начала и никогда не будет конца. In the world, we know that there's a real, true spirit of love. И как в этом мире мы знаем, что есть настоящий подлинный дух любви, есть настоящий подлинный дух верности, есть настоящий подлинный дух честности. Кто из вас знает это? Мы знаем это, мы видим это. Ну что ж, это Бог, сам источник. Давайте закроем свои глаза для своих представлений на несколько минут и обратимся в прошлое, до того, как что-либо существовало. Великим источником всей вечности был тот дух любви, радости, тот дух честности, тот дух верности в этом совершенстве. И затем из бытия Отца появился Логос, который был Сыном, который был Теофанией, который был телом великого Бога и Иеговы, появился в небесном теле. Это был Логос. Слово проговорило из тех великих источников жизни и появилось. И это была Теофания, которая была Богом, сделавшимся Словом. И затем эта Теофания стала плотью в личности Христа Иисуса, и тогда в нем обитала вся полнота Троицы, и Отец, и Сын, и Святой Дух, все в этом. И это именно тот путь, которым мы следуем до самого первоначального начала Божьего. Там мы родились свыше не от плоти, родились свыше не от крови, но родились свыше через Дух. И в том вечном Духе любви и честности приходит, чтобы устроить в нас свое место. И затем, когда мы умираем из этой жизни, мы попадаем в это тело, которое, если эта земная скиния разрушится, у нас есть Теофания, чтобы войти, небесное тело. Затем, в пришествии Господа Иисуса, это тело поднимают из земли опять и делают в прославленном состоянии, чтобы всегда жить в Его присутствии. Тогда все извращение, все то, что пребывало в извращении, все перестает существовать. Плоть отправляется к своему наказанию, ад открывает свою пасть и поглощает все нечестие и извращение. А Бог и Его возлюбленная Церковь, Его невеста, занимает свое место в нескончаемой вечности. Это великая надежда христианской Церкви. И Давид закричал: «О, Твоя любящая милость для меня лучше, нежели жизнь». Так вот, жизнь. Все хотят думать о жизни. И жизнь, слово «жизнь», имеет в себе извращенный аспект, потому что извращенный аспект есть даже у самой жизни. И людям часто хочется говорить о жизни как о развлечениях, пьянстве, кутеже и гулянках. Они говорят: «Это жизнь!» Как сильно они ошибаются. Это смерть, понимаете? Это не жизнь, это смерть. Несколько недель назад в одном большом знаменитом отеле в Канаде, куда меня поселили, я поднимался к себе в номер после своего служения. И там были молодые дамы, наверное, в старшем подростковом возрасте, 18-19 лет, может быть, до 23, где-то там. Они, трое или четверо, бегали туда-сюда по этажу в одном нижнем белье и с бутылками в руках. Носились от одного номера к другому, симпатичные молодые женщины. И когда я вышел из лифта, я остановился и посмотрел: «О, во мне нечто было!» Я подумал: «О, Боже, неужели мои маленькие Ревекка или Сара дойдут до такого?» И я посмотрел на них. Они шли нетвердым шагом по этажу. Я просто отступил в сторону, и они прошли и вышли, направились в другую сторону. Выпивая, я остановился в коридоре. Посмотрел на них опять, увидел милых молодых дам, которые, наверное, могли бы стать настоящими возлюбленными для какого-нибудь мужчины. И я услышал, как одна из них говорит: «Ух, вот это жизнь!» Я подумал, насколько это ошибочно. Это смерть, потому что в Библии сказано: «Живущая в удовольствии заживо умерла». Итак, мы видим, та жизнь, то, что мы называем жизнью. И сегодня мы видим плакаты, такие как этот: «Где Будвайзер, там жизнь». Как это извратили? Где Будвайзер, там смерть.
И мы видим также плакаты наподобие этих: «Жизнь начинается, когда заходит солнце». Нет, смерть начинается, когда заходит солнце. Люди становятся ночными бродягами, они рыскают ночью. И если вы обратите внимание, они перенимают натуру нечестия. Нечестие всегда рыскает ночью.
И однажды, когда я летел на самолете, я читал статью в одном журнале. Речь шла о Голливуде. И в ней говорилось, что жизнь начинается после полуночи. Вам стоит съездить на определенные улицы и определенные вещи. И было изображение эстрадного представления и прочего, что идет. И я сказал, как сильно это извратили. Понимаете, если у сатаны есть царство, у него должна быть ложная система. А у него должно быть нечто такое, что он сможет преподнести им, чтобы они от этого думали, что они живут. Но это совершенно наоборот. Это смерть под личиной жизни, понимаете? Это извращение от настоящей жизни. Потому что давайте сейчас выясним это в своем разуме раз и навсегда. Есть только один путь обретения жизни, верно? И знать Его – это жизнь. Это единственное, каким образом мы сможем обрести жизнь, и никак иначе. Потому что Бог обещал жизнь только через Иисуса Христа. И великий Иегова, без начала и без конца, без начала дней или конца лет, дал нам жизнь через Иисуса Христа и только через Него. Не просто признать в нем хорошего человека, не просто поклоняться ему, как будто бы он какой-то бог, а он и есть Бог. Но что нужно сделать? Познать его, вот как. Не поклоняться ему, но знать его. Это жизнь. Бесы поклонялись ему, конечно. Каждое колено преклонится перед ним, но знать его в прощении своих грехов и обновлении своей жизни через его дух, тот великий источник всех запасов благости, обитающий в вас. Бог дает вам приносить плоды любви, радости, мира, долготерпения, благости, кротости, мягкости, терпения, веры и всех тех великих атрибутов, исходящих от одного только Бога. Это единственный способ обрести жизнь. Так что слово «жизнь» истолковали нам неверно. Так вот, мы, то, что мы называем жизнью, кто-нибудь приобретет новый автомобиль, или они будут ехать по дороге, и они будут просто лететь, может быть, с порцией спиртного в себе, и, обняв рукой девушку, и молодой парень скажет: «Вот это жизнь!» И молодая дама с избранным ею ухажером, и она выпила порцию или две, и она скажет: «Вот это жизнь!» Или, может быть, человек, который всегда хотел иметь много денег, и вдруг ему в наследство достается крупная сумма денег. Он построит большой дом, он купит самый лучший автомобиль, он закричит: «Вот это жизнь!» Бедная прачка с детьми, ей достанется поездка в Голливуд, и она станет королевой дня в какой-нибудь программе или в чем-то таком, или выиграет какие-то товары. Это воодушевит ее до такой степени, что она скажет: «Вот это жизнь!» Но как сильно это извратили, это смерть. И те, кто имеет это, погибнут. И мы замечаем сегодня, так вот, возможно, я слегка старомоден в этих вещах и довольно прямолинейный, и сильно давлю, но это для того, чтобы действительно цель этого — донести суть. Так вот, многие сегодня они ищут программу, они слушают пластинки, они идут в небольшие рестораны и едва получается поесть из-за больших пластинок, которые проигрывают с этим рок-н-роллом и буги-вуги, и все эти яркие фанк-танго, созданные дьяволом, вдохновленные бесами пластинки. И мне интересно, каким будет конечный результат, когда они обнаружат, что это не соединено с тем вечным. Представляю себе в тот день, когда солнце откажется светить, и всякое время остановится и сольется с вечностью, я представляю, что Элвис Пресли будет совершенно потрясен в то утро, вне всякого сомнения. Да, его пластинка станет реальностью, когда он услышит жалобный вопль миллионов душ, отправленных им в ад, звон по тарелке иудиных 30 серебряников за предательство будет удовольствием по сравнению с роковым концом Элвиса Пресли в то утро. Потому что Иуда сделал это, потому что это должно было исполнить Писание для искупления человека, а Элвис Пресли извратил нечто правильное, когда он был христианином и продал свое первородство ради миллиона душ в аду. Представляю себе Артур Годфри со всеми своими маленькими Годфри. Тоже будет там в то утро со своими блондинками, брюнетками и рыжеволосыми. И понадобится больше, чем «Радуйся, Мария», чтобы очистить его грязную душу и его совесть в присутствии Бога. Когда ему хочется это, сальные остроты и шутки, и все то, посредством чего он привел в ад миллион. И они это называют жизнь. Да что там, это смерть! И они не знают это. Теперь обратите внимание в этом. Эта штука, которую вы называете жизнь, становится настолько жалкой, что часто люди отбирают себе жизнь. Поэтому это не может быть жизнью, о которой говорит Бог. Потому что вы не сможете отнять Божью жизнь. И не сможете дать Божью жизнь. Это находится через верховную благодать в руках одного Бога. Но это мелкая, смертная, искаженная штука, в которой вы живете, называемая жизнью. Вы можете отнять это, когда есть желание, но вы показываете, что это не жизнь, насколько жалкой она становится. Вот это, что мы называем сейчас жизнью, это лишь тень или негатив. Мы все любим радоваться, но мы можем радоваться по поводу чего-то правильного. Это показывает, что мы держимся за настоящее, когда радуемся по поводу чего-то правильного. Но когда мы радуемся по поводу чего-то неправильного, это показывает, что мы держимся чего-то неправильного. Поэтому наша жизнь тут же может рассказать, каким, в какую сторону устремлены наши эмоции. Вам понятно? Мы, если мы радуемся по поводу этого мира и нечестивых вещей, наш разум и наша душа движимы низменным. Буги-вуги, танцы, душевные страдания, пьянство, все эти прочие вещи, к которым мы стремимся, это снизу. Но если мы радуемся в духе, что у нас есть вечная жизнь, и мы возносим свои эмоции к Богу и восхваляем Его, тогда у нас есть радость. Тогда у нас есть радость. Иисус сказал: «Я, чтобы радость ваша была полной, но полной не искаженной жизнью, а полной вечной жизнью свыше». Так что вы можете увидеть. Все зависит от того, на что вы смотрите. Теперь, просто ради примера, в качестве психологической части, психиатрической, давайте сейчас обратим внимание всего на минуту на эту психическую точку зрения. Вот изображение Христа, а вот электрический вентилятор. Все зависит от того, на что я смотрю. Понимаете, мои эмоции движутся сюда или мои эмоции движутся туда? Если я смотрю на это и испытываю к этому жажду и желаю этого, мои эмоции направлены на вентилятор. Но если я смотрю сюда, мои эмоции и мое желание направлены туда.
По этой причине Иисус сказал, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Понимаете?
Все дело в том, куда направлены ваши эмоции, куда направлены ваши мысли. И тогда мы можем радоваться, потому что мы дети обетования по поводу великой вечной церкви Бога, которая имеет собственное обещание Христа, она не может потерпеть неудачу. Верно? Этот мир считает нас сумасшедшими. О, вот эта жизнь! Ух!
Сегодня у меня встреча с молодой дамой, которая ходила к... И психиатр, ей 35 лет. Никогда не курила, не пила всю свою жизнь. Очень хорошая девушка. Ее родственники христиане. Ее отец врач. И она была... Отдала свою жизнь Христу на ранней стадии. И что она сделала? Она едет, и в конце концов она добивается должности в колледже, где она преподавала. И психиатр там, он присел поговорить с нею, и он сказал, «Вы хотите сказать, что вас никогда в жизни не целовал юноша?» Она сказала, «Ни разу за всю мою жизнь». «Вы хотите сказать, что вы ни разу не выпили и не съездили на вечеринку?»
«Никогда», — сказал девушка. «Вы не представляете, чего вы лишаетесь».
Так вот, он, будучи психиатром, он взбаламутил той девушке разум, что сейчас она стала настолько нечестивой и настолько плохой, что не хочет даже, чтобы в ее присутствии произносили имя Иисуса, и даже ее отцу с матерью нельзя уже видеться с нею. И она сошла с ума, и на следующей неделе поедет в лечебницу на шоковую терапию. Все потому, что она свои мысли отвратила от Христа к тому, на что тот психиатр обратил ее внимание. И это то, для чего мы здесь в это утро, обратить свое внимание и свое мышление от мирских вещей к Божьим вещам, которые вечные. И это то, для чего проповедь. Увести мышление к высшему и лучшему, и туда, где Христос, пока вы не станете обращенными, тогда ваш разум дотянется к тем вещам, которые свыше. Теперь, но жизнь в этом другом месте пришло к этой девушке, и они считают, что она может в любой момент принять яд, конечно же. Жизнь становится такой жалкой, жизнь такого рода, что они убивают себя, принимают яды прочие.
Теперь, но Бог в своей великой системе для человечества создал человека таким, каким он хотел видеть человека. Так вот, он создал человека, чтобы жаждал. Вы обратили здесь внимание на Давида? Сказал, «Тебя жаждет, душа моя». О, я люблю это. Как в высохшей земле, где нет воды.
Только представьте, сказал, «Моя душа так жаждет Бога! Я жажду Тебя! Точно так же, как жаждал в земле, где нет воды!» Он должен был найти воду или погибнуть. «Тебя жаждет душа моя!»
Так вот, Бог создал человека с жаждой. Это часть человеческого существа, его жажда. Но Бог создал жажду в человеке для того, чтобы жаждал Бога. А дьявол извратил это и сделал из этого жажду своего царства, этого мира. Вам это понятно? Жажда в человеке благочестивая, потому что это Бог создал человека жаждать. Жаждать Бога.
И как осмеливаются некоторые из вас, которые окажутся такими несерьезными, что просят, пытаются угасить ту благословенную жажду, стараясь удовлетворить это пьянством и курением, и телевидением, и распутством, и развязным поведением, и кутежами, пытаясь удовлетворить ту благочестивую штуку, которую Бог вложил в вас для того, чтобы жаждали Его. Вы оскверняете источник, который Бог вложил в вас, чтобы получить Его Дух, и топите его мирскими вещами, а они не удовлетворяют, они никогда не удовлетворят. И в этом причина, почему вы приставляете к своим мозгам пистолет, чтобы вышибить их. Потому что все идет вот так, как идет. И этот мир движется к массовому самоубийству, на извращении и гомосексуализме, и вот такой преступности в стране, потому что вы извращаете то самое, что дал вам Бог, и пытаетесь удовлетворить это нечестием этого мира. Возьмите тот благословенный Святой Дух, жажду, о котором Бог вложил в вашу душу, чтобы требовать, и удовлетворите это где-то, каким-то ночным клубом. Неудивительно, что на утро у вас будет болеть голова. Затем вы возьмете упаковку пива и пойдете к себе домой и сядете и выпьете это, пытаясь удовлетворить ту благочестивую жажду, которую Бог вложил в вашу душу для жажды о Нем. И возьмете помои дьявола и попробуете удовлетворить жажду, которую вложил в вас Бог для жажды о Нем. Как вы сможете получить что-либо, кроме вечного отделения от присутствия всемогущего Бога, тогда как Он создал вас для жажды о Нем? И Давид отдал себя и сказал: «Жаждет душа моя, будто я в иссохшей земле, где нет воды, я жажду Тебя, о Боже! Вот вам, пожалуйста». Давид сказал: «Я видел Тебя в Твоем святилище, и моя душа жаждет той силы». Вот вам, пожалуйста. Вот в чем разница, вот что все меняет. Жажда, которую дал вам Бог, если вы утолите это водой. «Придите ко мне, все жаждущие, придите и пейте из источников жизни бесплатно, без денег, без платы». Открыт источник в Доме Божьем в городе Давида. Есть источник, которого вы жаждете. Безусловно, есть. Не пытайтесь извратить это, пытаясь говорить: «Я утолю это пьянством, я утолю это свиданием с этой девушкой, я немного обману своего мужа, я немного обману свою жену». Вы только накапливаете осуждение. Вы говорите: «Я не удовлетворен, брат Бранхам». Ничего удивительного. Это Бог обращается к вам. Бог пытается подвести вас к чему-то, а вы принимаете предложение дьявола и сходите из-за этого с пути. И вот таким образом приходят горести. Вот как приходит смерть. И та жизнь – это не жизнь, это смерть, ибо возмездие за грех – смерть, но дар Божий – вечная жизнь для тех, кто примет это. О, не окажитесь обманутыми. Потом у дьявола есть другой способ. У нас есть еще минута на это. У дьявола есть другой способ извратить. Помимо этого, говорят: «Я не пью, брат Бранхам, я не курю, я не играю в азартные игры, я не стану обманывать своего мужа или жену, я живу порядочной жизнью». Но дьявол извратил это. Он позволит вам думать для того, чтобы удовлетворить вашу виновную совесть, что вы примкнете к церкви, и с вами будет полный порядок. Это ошибка, это извращение. Вы не сможете обрести удовлетворение через примыкание к церкви. Вы только становитесь умственными. Это умственное мероприятие. Но вы никогда не получите удовлетворения, пока не познаете его, как прощение своих грехов, где будет улажен вопрос греха, и вы обретете то прекрасное, мирное, тихое, вечное, бесконечное общение с ним, когда Божий мир, превосходящий всякое разумение, осветил вашу душу и сделал вас новым творением во Христе Иисусе. Примыкание к церкви не совершит этого. Никак нет, это только извращает подлинную причину.
Если дьявол не сможет заманить вас при помощи этих вещей, он поведет к вот этому другому. Но не успокаивайтесь ни на чем меньшем, чем старинное переживание нового рождения, чтобы родиться свыше от Духа Вечного Бога, когда ваша душа и Бог объединятся, и вы станете одно. Давид также в псалмах, будучи жителем леса и охотником, на юге это используют по-прежнему. С ворами диких собак часто преследуют оленей. И в Африке я замечал это. И когда олени бегут, дикие собаки кусают их. А у них спереди очень острые зубы, и они очень коварные, как и грех. Они подстерегают маленького оленя в засаде. Они располагаются против ветра, чтобы он не смог почувствовать их. И они выходят внезапно, и они облепляют малыша, и они разрывают его на куски. Вот каким образом поступает грех. Он выманивает вас на нехорошую территорию, когда вы думаете это. Я просто немного попробую это. За это мне ничего не будет, я об этом ничего не узнаю. Не беспокойтесь, за вами наблюдает всевидящее око, и у порога подстерегает грех. Осторожно, он доберется к вам. И потом, иной раз, когда маленького оленя хватают, может быть, иной раз их хватают иногда за бок. Может быть, достанут недостаточно высоко, чтобы сбить их с ног. Хватают их за бок и выхватывают целый кусок. И, может быть, потом он схватит его, чтобы перекусить сухожилие вот здесь, в его коленях, что собьет его с ног. Тогда он не сможет бежать. Он беспомощный. Но иногда она подпрыгивает слишком высоко и цепляет его высоко за бедро и вырывает у него целый кусок, вот такой, где собака просто прыгает и хватает его и бросается на него своим весом и вырывает целый кусок. Может быть, она не попадет в шейную вену в его горле и хватает его за грудину и вырывает целый кусок. И тот несчастный малыш скачет и несется, что есть силы. Первое же, что вы видите, он оторвался от собак и одурачил их. Собаки погнались за чем-то еще, а он убегает. Он знает, что пройдет совсем немного времени, и те собаки, как только они убьют другого, пустятся в погоню за ним, и он убегает изо всех сил. Так вот, будучи охотником, я знаком с оленем, я знаком с их действиями. И если заметите, пока олень может добраться к воде, брат, он оживет за секунду, но если он не сможет добраться к воде, ему конец. Но если он сможет добраться к воде, ты можешь идти за ним целый день, а он просто постоянно будет уходить. Он набредет на ручей, и он вот так перейдет его, и пойдет обратно в эту сторону. Он пойдет обратно в эту сторону, он зайдет в ручей и пойдет. Он старается обмануть собак. Так вот, Давид сказал, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя тебя, о Боже. Его ранили! Гончие ада преследуют каждого из вас. Он хочет только оторвать вас когда-нибудь от пастыря. И они схватят их, и они вырвут горсть здесь, и кусок там, чтобы задержать вас. И Давид сказал, как лань желает к потоку воды. Он должен найти поток воды или погибнуть. Боже, пусть сегодня это будет наша душа. Израненный, если я не смогу отыскать поток воды, гончие очень скоро настигнут меня, но если я только смогу найти твой поток воды, о Боже! Маленький олень знает, что он либо... Это либо смерть, либо поток воды. И Давид сказал, точно как тот олень знает, что это либо смерть, либо поток воды. Вот таким образом моя душа жаждет тебя. Я должен найти тебя или погибнуть. О, если бы мы только достигли вот такой жизни. Благословенны алчущие и жаждущие праведности, ибо они... насытятся. Пусть это станет мотивами этой церкви сегодня утром. Пусть ваши привязанности отвратятся от мирских вещей, забот этого мира, будь это уборка в вашем доме, будь это прополка у вас на ферме, или что бы это ни было, пусть это будет предано Богу.
«О Господь, Твоя любящая милость для меня лучше, чем всякая жизнь. Моя душа жаждет Тебя, как если бы я находился в иссохшей земле и как лань к потоку воды. Моя душа должна найти Тебя или погибнуть».
Когда скиния Бранхама достигнет такого состояния, мелкие измы выпадут за порог. Все разномыслия будут улажены, и христиане станут христианами, и это станет уголком, о котором заговорят во всем мире, когда какое-то собрание возжаждет Бога вот таким образом. «Твоя любящая милость для меня лучше, о Господь, чем жизнь». Давайте помолимся. Наш благословенный Отец и Бог, когда мы приходим сейчас к Тебе в завершении этого небольшого послания, мы молим, чтобы в этой маленькой церкви сегодня утром возник такой голод и жажда, как никогда раньше. Пусть мужчины, женщины, юноши и девушки сегодня здесь, под этой крышей, и снаружи, или где бы они ни находились, пусть они услышат Евангелие и поймут, что есть нечто такое, что вынуждает их жаждать чего-то. Вот такое беспокойство! Ты сказал, что подобное время наступит. Беспокойство, недоумение временем, уныние среди народов. О, если бы они только взяли то стремление иметь больше силы, стремление иметь больше бомб, стремление к тем вещам и преобразовали это в стремление к Божьей праведности, тогда взошло бы солнце праведности с исцелением в его крыльях. И когда Израиль находился в муках, тогда рождались дети. И я молю, Отец, чтобы Ты вложил сегодня в наши сердца эту жажду, что нигде в этом мире нет удовлетворения, только у голоса водопадов Твоих. О Господь, пусть бездна воззовет к бездне, даруй это, Отец. Мы молим во имя Христа. И пока мы склонили свои головы, мне хотелось бы знать, сегодня утром в этой церкви не поднимет ли кто-нибудь свою руку, скажет: «Брат, пастор, помолись обо мне». Сейчас, пока смотрим мы с братом Невиллом. Благословит тебя Бог, брат. Я хочу Христа. Я хочу в свое сердце подобную жажду. Мне так надоело и утомило хождение сюда и наполовину такой и другой. Я действительно хочу жажды о Боге. Помолись обо мне, брат, пастор. Благословит вас Бог, сестра. Благословит вас Бог, дама. И благословит вас Бог, брат. Поднимите кто-нибудь еще руку, скажите: «Помолись обо мне». Как? Благословит вас Бог, сестра. Хорошо. Кто-нибудь еще непосредственно перед завершением поднимите руку, скажите: «Помолись обо мне». Благословит вас Бог, дама. Конечно. Я тоже этого хочу. Благословит вас Бог, сестра там сзади. Пусть у голоса водопадов Твоих. О Боже, дай мне понять, что я немощный человек, что я не знаю, в какой именно момент оборвутся эти хрупкие нити жизни, и я перейду в вечность. Но дай мне стать таким, о Боже, чтобы моя душа так возжаждала Тебя, чтобы мне не хотелось больше пить, курить, лгать, иметь какое-либо еще отношение к греху. Пусть мои привязанности станут направленными на Вышнее. Даруй мне это, о Боже, когда я поднимаю руку. Благословит вас Бог, и вас, и вас, и вас, благословит вас Бог. Отец видит вашу руку. Несомненно, вездесущий Бог благословит вас Бог. Просто признайте сейчас это, пока сидите там, просто признайте, скажите: «Господь, вложи в меня эту жажду». Дети, знаете ли вы следующее, что вы не достигнете Бога ничем меньшим этого? Это та глубокая жажда, то нечто, жаждущее Бога. Точно как несчастный маленький олень, можете себе представить его? Его ранили, он умирает, это либо поток воды, либо смерть. И он должен, можете представить, как он поднимает свою маленькую голову, и он принюхивается, он улавливает запах в воздухе, течет кровь. Ему необходимо добраться к тому потоку воды, ему необходимо это сделать. Каждое пятнышко, каждая зеленая веточка, он направляется к этому, он должен получить это. Такая ли у вас жажда Бога? Давид сказал: «Такова моя жажда, Боже, я просто должен получить это или погибнуть, я хочу жизнь. И для меня Твоя любящая милость, когда я чувствую Твое присутствие, вижу, что моя жизнь совпадает с Твоим Словом, для меня это лучше всего, всего прочего, всякой прочей жизни и всего остального. Твоя любящая милость». Признайте сейчас свою ошибку, когда мы молимся. Теперь, Господь, Ты видел руки, Ты знаешь людей, и я молю, чтобы Ты простил каждый грех, сотвори в них эту сильную жажду, которая возникает, которой они желают. Их сердца изголодались. Каждый человек сегодня в этом мире, я размышляю об этом, наша страна обожает удовольствие, о Боже, фильмы, телевидение, нечистые рассказы, и слышу, что требуется 3 или 4 психиатра для того, чтобы удержать Элвиса Пресли на экране. И Артура Годфри, и многих этих остальных. Это как раз разоблачили на прошлой неделе этот нью-йоркский журналист, когда он посетил их и знает, что 3 или 4 психиатра у каждого, чтобы старались опустить этот мир до состояния низменных, грязных, пошлых, плохих шуток. И женщины на улице, как мужчины, лишаются рассудка, посещая различные места. И образец вульгарной одежды, одетой на них, и осознавая, Господь, что эта несчастная миссис там на улице, с ее растянутым телом и одеждой вульгарного вида, и тот мужчина там в баре сегодня утром, знающий, что он пытается удовлетворить жажду, данную ему Богом, чтобы жаждать его, Бога, он пытается удовлетворить это мирскими вещами. Мы молим, Боже, чтобы каким-то образом... Не знаю как, но полагаю, что это просто должен быть этот час. Но для тех, кто получил призыв и поднял свои руки, дай им, Господь, в их сердце то, в чем они нуждаются. Та благословенная жажда, пусть ее сегодня утолят через обновление Святым Духом, изливающегося в их души и дающего им то, чего они желают. Я прошу этого во имя Христа. Аминь.
Есть отчизна за рекою, только с верою живою. Друг за другом мы достигнем тех ворот. Со святыми встретим вечность и в бессмертие, в бесконечность нас с тобою колокольчик позовет.
Напевайте ее сейчас, очень негромко.
Слышны звоны, аллилуйя. Хоры ангелов ликуя.
Вот когда все сольется в одно.
Приглашают встретить юбилейный год. Вечный край, святой, прекрасный, за рекой прозрачной, ясной, нас с тобою колокольчик позовет.
Кто из вас любит его? Поднимите руки. Возблагодарите Господа. Теперь протяните, пожмите руку кому-нибудь рядом с вами. Скажите, благословит вас Бог.
Ныне звоны, аллилуйя, хоры ангелов ликуя.
Разумеется, мы граждане царства.
Приглашают встретить юбилейный год. Вечный край, святой, прекрасный, за рекой прозрачной, ясной, нас с тобою колокольчик позовет.
Теперь, Отец, прими наш дух и наше поклонение, когда мы передаем это Тебе, и мы просто собираемся помолиться сейчас за больных детей. Мы молим о том, чтобы Твой дух почил на нас, чтобы мы могли помолиться молитвой веры о тех, кто нуждается в этот час. Даруй это, Отец, ибо мы просим этого во имя Христа. Аминь. Пусть больные сейчас соберутся у алтаря, пока мы будем помазывать их и молиться с ними. Мы будем рады помочь вам. Мы будем завершать служение. Можете остаться еще на 10-15 минут. Хорошо, дайте нам, сестра Герти, когда пройду я через реку.
Когда пройду я через реку, долину скорби перейду, меня там радость ждет навеки, жемчужные врата войду. Однажды я пройду через те врата, Господь один лишь знает, где, когда. Земное странствие остановить.
Что произойдет тогда?
И на горе Сион, и я буду жить. Однажды я пройду.
Подумайте об этом.
Те врата Господь один лишь знает, где, когда.
Что произойдет?
Земное странствие остановить. И на горе Сион я буду жить. Спустилась колесница, о, чтобы в небесный дом меня взять. Спустилась колесница, чтобы в небесный дом меня взять.
Это старый чёлн Сиона.
Это старый чёлн Сиона.
Слава!
Это старый чон Сиона. Идет посадка, все на борт. Он довез моего отца. Он довез моего отца. Он довез моего отца. Идет посадка, все на борт. Это старый чон Сиона. Это старый чон Сиона. Это старый чон Сиона. Идет посадка, все на борт.
Брат Крейг, брат Джуни, все подходите, молитесь вместе с больными. Все остальные, брат Джон, любой из вас, кто хочет подойти, проходите.
О,
не будет ли прекрасно там, где навсегда
снято бремя. С песней радости, гимном хвалы, не будет прекрасно ли там? Не будет прекрасно, прекрасно ли там, где навсегда снято бремя? С песней радости, гимном хвалы, не будет прекрасно ли там? Ходить, говорить со Христом. Не будет прекрасно ли там? Ходить, воспевать со Христом. Не будет прекрасно ли там? Не будет прекрасно ли там, где навсегда снято бремя? С песней радости, гимном хвалы, не будет прекрасно ли там?
Когда мы размышляем о тех вещах, как здорово и прекрасно, о, для нас он реальный, не будет прекрасно ли там? Великий врач сейчас здесь. Он хочет исцелить больных и страдающих. Тех, кто устал, он хочет сделать сильными. Тех, кто страдает, он хочет сделать здоровыми. Давайте сейчас склонимся в его присутствии, когда возносим ему свою хвалу. О, великий врач, когда наши сердца истекают кровью, мы блеем, как твои овцы, и мы слышим, как твой дух приходит к нам. Мои овцы знают мой голос. И мы любим громко восхвалять тебя, мы любим плакать в твоем присутствии от радости, нам нравится выражать тебе свои чувства, потому что мы любим тебя всем, что есть внутри нас. Вся наша душа, разум и тело любят Господа. И мы молим, Боже, чтобы ты давал нам это еще глубже и глубже постоянно. Пусть это станет для нас таким реальным, что этот мир и все его безумие угаснет. Тогда не останется больше мыслей о нем. Это исчезнет в вечности. Это имело начало. Пусть этому придет и конец. Мы знаем, что придет. И сейчас мы молим, Боже, когда мы, Твои дети, стоим здесь, ходатайствуя друг за друга во имя Господа Иисуса о немощах, которые в нашем теле, вызванных грехом прошлого и нечестием этого мира и нашей смертной плотью, так сильно подчинена всякому врагу, потому что она по-прежнему грех. И мы говорим, что Библия провозглашает нам четко, что Святой Дух помогает нашей немощи и ходатайствует. И мы приходим к Тебе, Отец, в это утро смиренно, веря, что Ты сейчас будешь ходатайствовать о нас, когда мы признаем свой грех и свои ошибки и свои желания о Тебе. Наши сердца так сильно алчут, чтобы стать здоровыми, чтобы мы могли служить и совершать труд, который Ты хочешь от нас. Даруй, Господь, когда Твой старейшина выходит вперед для помазания, я выхожу, возлагая руки на больных, пусть Дух выйдет, исцеляя. Мы просим, чтобы это было через Иисуса, нашего Господа. Теперь, старейшина, пожалуйста, начинай отсюда снизу и просто поднимайся. Все в молитве теперь. Медленно пойте, великий врач. Все пойте мягко.
Thank you.
Если не ошибаюсь, это сестра Крейг. Мне понятно ваше состояние, сестра Крейг, что вы очень сильно заболели. Вам пришлось уехать.
Послушайте, далеко в тех пустынях вы трудились изо всех сил здесь, со своим мужем, ради дела Христова. То самое, за что вы стояли, сестра Крейг, это единственное, что способно сейчас вам помочь. И как Божий слуга, и знаю, что мы любим вас и брата Крейга здесь, все мы здесь, в церкви. И мы ценим ваш труд в пустыне среди индейцев. И вы приехали сейчас, сегодня утром. Это больница. Вот где стоит врач, тот великий врач. И для того, чтобы осуществить эту операцию, мы дадим вам кое-что. Слово Божье острее обоюдоострого меча. Он может захотеть прийти и забрать его. Пусть не будет ни единой тени сомнения, сестра Крейг. Просто как... Хорошо, брат Невилл, иди и помазывай. Дорогой Небесный Отец, вот жена служителя. Там, в раскаленной пустыне, те индейцы жили и слушали это, пытались приобрести их для Тебя, и стоит здесь сегодня, у этого небольшого алтаря. О, милостивый Отец, когда мы, возложив руки на нее в качестве знамения, веруя, что Библия – это по-прежнему безошибочная воля Бога, мы возлагаем на нее руки...
Смыть. О, ничто лишь кровь Иисуса, вновь что может исцелить. О, ничто лишь кровь Иисуса, о, дорога струя.
Благословит вас Бог, сестра. Жена брата Джорджа Кольвина находится в больнице Нортона в Луисвилле. Для тех, кто ездит проведывать их. И миссис Кольвин, у которой рак желудка, ее свекрови стало лучше, так что мы благодарны за это. Теперь именно к вам, которые больны и за которых молились, мне хотелось бы сказать следующее. Совсем короткое слово, и мы немного задержались, но просто нечто малое. В отношении божественного исцеления. О, это такая прекрасная штука, и это так просто приступить к этому, если вы только изберете правильный подход к этому, понимаете?
Так вот, видение, которое я получил и объяснял его здесь, в церкви, о воде, вы помните это, и о дамбе, находившейся слева, и река текла в ту сторону. Каждая его деталь раскрылась там, в Канаде, просто идеально. И река Саскачеван течет на восток, а не на запад. И водопад находился с той стороны, а не с другой.
Приехал, и было холодно, дуло, и шел снег, вышел, и засветило солнце. Направился прямо туда, нашел старый пень, все остальное настолько совершенно, насколько это возможно. И поворот в моем служении, точно. Господь открыл здесь несколько недель назад, что нужно делать ради развлечения и прочее, начало быть величайшим благословением, и мы можем больше молиться за людей. И теперь, на сцене, после того, как видения закончились, мы называли видения и сцен, во-первых, для начала, и затем, когда люди подошли, было первым, вы увидите сейчас свидетельство. Теперь, вот причина, прямо здесь. Если бы мы росли не вместе, понимаете, мы здесь просто дети, мы выросли вместе. В этом причина, почему вы не знаете. Вам известно, что я люблю охотиться и рыбачить и прочее, и это то, что удаляет это.
Брат Билл, это просто ваш брат, понимаете? Вы любите меня, а я люблю вас, понимаете? И вы приехали сюда, и, ну, если бы вы хотели отремонтировать свои светильники, вы не захотели бы вызывать меня, чтобы пришел, сделал это, попробовал это. И если я не смогу, я вызову брата Роди. Поэтому мы просто... Или что-нибудь, вы понимаете, в таком роде, понимаете? И это просто обычное дело среди вас. Где-нибудь в другом месте это кажется другим. Когда мы... Ну, мы сейчас... Это одна из доработок. Точно как карий и голубой глаз, понимаете? Это просто одна из доработок. Мы ничего не можем с этим поделать.
В Канаде, когда я попал туда, ну, конечно же, я рассказывал вам, что произошло. У нас было несколько тысяч человек, но это были в основном одни англикане, баптисты и прочие, которые спонсировали мое собрание, пятидесятники, которые категорически отказали мне. Итак, ну, это ничего страшного, это все равно я люблю их, понимаете? Но там, в тот вечер, на сцену вышла женщина, первая, на собрании, и она была слепой, не знаю сколько, точно как леди, которая подходит сюда, за которую мы молились. Им пришлось подвести ее к сцене. Она не отличала свет от темноты. Она была такой много лет и стоял там, молился за ту женщину. Ее глаза открылись на сцене. И она идет и берет печатную машинку и пишет мне собственное свидетельство. Следующим подошел мальчик, который был совершенно неприметная дама здесь. Подошли сюда и молились минуту назад о маленьком ребенке, который был немым. Мы вывели того ребенка туда на сцену, думаю, ему было около, сказал бы, 8 или 10 лет. Не мог, не знал ни слова, не мог ничего пробормотать, ничего не слышал никогда, родился таким. Совершенно никакого слуха, никакой речи. Стоял там и плакал, и прославлял Господа, и мог все слышать, и пробежал по сцене, радуясь. Пришел следующий. Был ребенок с параличом, около 12 лет. Билли помог занести его на сцену, и двое мужчин. Он был в таком приспособлении типа этого, понимаете, напоминает мне о маленькой Эдите Райт. И занесли эту небольшую штуковину туда. Пока я молился, он сказал: «Спускайте меня!» Иисус исцелил меня. Ну что мы могли сделать, как не спустить его вниз? И когда его спустили, он прошел там, идя вот так, прославляя Бога и восклицая, и ходил вот так туда-сюда по тому месту. И люди падали без чувств почти в собрании таким образом. Затем появился невысокий горбун, большой горб у него на спине, и он был католиком. Конечно же, мы понимаем, они верят в исцеление. Так вот, к вам, католики, ничего против вас, это нормально, понимаете? Но они верят во что-то типа статуи и прочее, понимаете? И я сказал: «Теперь послушай, сынок, мы не верим в исцеление таким вот образом. Мы не верим в прикосновение к статуям, мы верим, что мы, по благодати Божией, сыновья и дочери Бога, понимаешь? И Божий Дух находится в нас». И я сказал: «Теперь вот каким образом мы верим этому. Вот есть Иисус однажды проходил, и там стояло дерево. И он сказал, он искал плода, плода не было, и он сказал: никто да не вкушает от тебя отныне, вовек. И ушел. И на следующий день, когда они проходили, то дерево усыхало». Петр сказал: «Ну, вы знаете Петра, каким он был». Он сказал: «Ого, гляньте на дерево, посмотрите на него». И Иисус сказал: «Имейте веру в Бога, ибо если скажете этой горе: поднимись, и не усомнитесь, но будете верить, что ваши слова сбудутся, вы получите то, что сказали». Я сказал: «Тебе это понятно?» «Да». «Когда молитесь, верьте, что получите просимое, и вы получите это». Я сказал: «Понимаешь, мы, после получения Духа Божия, так вот, Бог создал мир из ничего. Это только Его Слово. Он просто сотворил. Его Слово — это творение. Так что Он просто изрек его, и был сотворен мир. Потому что это было объектом в разуме у Бога, в его сердце. Он просто изрек это, и это обрело существование. Он был Творцом». Я сказал: «Следовательно, если у нас есть Зоя, Божья жизнь в нас, мы стали сыновьями Бога и малыми творцами», — сказал я, — «потому что Он сказал: все, что вы говорите, верьте, что получите по словам своим». И я обратил на это внимание. Много раз бывает так, что я говорю что-то, что сам вряд ли могу осмыслить, но все равно говорю это. И я обнаружил, это происходило именно таким образом. Я скажу вещи, о которых и не думал, что это произойдет таким образом, но это все равно происходило, потому что я сказал это. Я подумал: одну минутку. Итак, я сказал: «Ты понимаешь, когда мы что-то говорим, если что-то зацепилось за нас, мы не должны произносить это, пока не поверим. Затем, когда мы верим этому, мы произносим это, и выходит то творящее слово. Это часть Бога, понимаешь? И оно творило», — сказал. «Мне понятно». Я положил руки ему на плечи, помолился за него. Зная, что он католик, я сказал: «Теперь просто подожди. Вечером, когда отправишься домой, оберни вокруг себя небольшую веревку, вот так, и затяни ее потуже, пусть это сделает мама, и отрежь ее. И затем
Завтра вечером. Если она не уменьшится на 3 дюйма, тогда я лжепророк. Принеси это обратно и принеси ту же веревку, обрежь ее и положи это здесь.
После его ухода я подумал, что я сказал, что я сказал, что если там возникнет какой-то критицизм, вы понимаете? Я подумал, ну если Бог сказал это, потому что я не знал, что скажу это, поэтому я просто оставлю это таким вот образом. Отпустил его. На следующий вечер была примерно вот такой длины, понимаете, где?
Итак, на следующий, спустя пару, прошел один мальчик, небольшой горб у него на спине, вышел вот так, приехала целая группа франко-канадских католиков и спаслись и наполнились там Святым Духом, понимаете?
И у этого маленького мальчика была вот так опущена рука, небольшой горб у него на спине, миниатюрный малыш, примерно вот такой. Он прошел, и я собирался помолиться за него. Я сказал, милый, ты понял то, что я рассказывал тому, другому мальчику о его плече? И тогда, понимаете, маленькие горбуны, они не могут поднять вот так свои руки, понимаете, у них горб, у них что-то происходит здесь, в спине.
Он сказал, да, сэр. Сказал, я не смогу приехать еще.
И оказалось, что он из очень бедной семьи, далеко в Британской Колумбии, понимаете, не было денег остаться дольше.
Я сказал, ну что ж, милый, Бог исцелит тебя. Я положил руку ему на плечо. Так вот, мне не хочется говорить ничего неправильного. Я хочу говорить правильное, понимаете? И я обнял своей рукой этого мальчика, и кисть моей руки была на том крупном горбу, и мне показалось, что тот горб исчез, и моя рука провалилась внутрь.
Итак, когда я закончил молитву, я посмотрел на него, его маленькие глазки сверкали. Я сказал, ты чувствуешь это? Он сказал, да, сэр, я почувствовал. И я посмотрел, горба там не было. Я сказал, подними руку. И вот он пошел совершенно здоровый, прямо перед собравшимися там. И о, это было просто... Ой, я не знаю, сколько великих дел наш Господь совершал каждый вечер над глухими, немыми, слепыми. Вы знаете ту девочку, о которой я вам рассказывал? В Германии... у которой было это, вы знаете, как она поднялась на сцену, что вынудило коммунистов, свернула, поставила их в тупик. Эта история совершенно повторилась.
Поднялась девочка, длинные косы, остроносая личико, слепая. Ее вывели, и я сказал, она похожа на ту девочку-немку, белые глазки. Я сказал, она похожа на девочку-немку, которая была в Германии.
Я сказал, кто из присутствующих здесь читал или слышал на лентах и прочее? И о, сотни и сотни рук. Я сказал, очень похожа на девочку-немку. Я сказал, вы ее отец? Он сказал, да, сэр. Я сказал, какой она национальности? Сказал, я немец. Сказал, мы немцы. Он и его жена, оба.
Ну и вот девочка-немка, в точности. Те маленькие косы свисали сзади вдоль ее спины вот так.
О, подумал я, Господь, если бы ты только совершил это опять, понимаете? Теперь, что это такое? Я подумал, теперь, если я только смогу, дай мне эту веру, знать, что это будет вот таким образом, я смогу изречь это, и я буду верить, что это произойдет.
Но в первую очередь, это сначала должно произойти вот здесь. Понимаете?
Итак, я взял это со всем возможным для меня сочувствием к этой малышке. И я подвел ее вот так, и я сказал, «Ты что-нибудь видишь?» «Нет, сэр». Сказал, «Она не видит». «О, не думаю, что она...» «Может быть, она никогда не видела». «Не знаю, сколько времени прошло с того времени, когда она видела, и, может быть, никогда». «Ее небольшие глаза, точно будто белые шарики на них, таким образом».
И вот я подержал малышку вот так и помолился о ней, и она улыбалась, когда я отпустил ее.
Я сказал, «Милая, ты видишь?» Сказала,
«Да, сэр».
И она заулыбалась, по ее маленьким щекам покатились слезы. Совсем маленькая, примерно вот такая. Я сказал, «Ты действительно видишь?» Она сказала, «Да, сэр».
Я сказал, «Теперь подойди сюда, где я нахожусь, и ткни своим пальцем мне в нос». И вот она идет, улыбаясь вот так, и подошла, и ткнула своим пальцем мне в нос. Я сказал, «Сколько у меня поднято пальцев?» Она сказала, «У вас поднято 5».
И ее отец чуть было не упал в обморок.
Я сказал, «Что ты сказала, милая? Сколько пальцев?» Она сказала, «Теперь у вас только 1».
И вот, пожалуйста, совершенно слепая прозрела. О, он чудный. Это почти невероятно.
Но, друзья, я могу приехать еще вечером. Если не приеду, может быть, в следующее воскресенье.
Не забудьте о нашем собрании в Индианаполисе, которое начинается сейчас. Послушайте, у меня есть нечто, что я хочу сказать церкви. Это послание о временах. Мы в конце, друзья.
Посмотрите, посмотрите на эти циклоны и эти торнадо. Не слышали никогда? Посмотрите на землетрясение. Все, каждая страна и брат. Они говорят об этой программе разоружения. Это именно то, чего хочет дьявол. Просто собрать их здесь, чтобы мы могли подорвать все это. Это именно то, чего он хочет, понимаете? О, мы живем на бочке с порохом, и фитиль догорает. То, о чем я говорил сегодня утром, жизнь. О, ищите этого всем своим сердцем. Я не смог бы, если рассказать людям слишком много. Они тогда запутываются и не понимают, о чем ты говоришь. Вы понимаете, это ты не можешь обращаться к людям только что-то одно за один раз. Это наилучший способ донести это. И у меня нет только, может быть, одно собрание время от времени у вас. Я не могу рассказать вам так, как хочу, вы понимаете. И вы полностью запутаетесь, когда я стану рассказывать вам слишком многое. Но запомните вот это одно сегодня утром. Ищите жизнь. О, гонитесь за нею, возжаждайте ее. Просто беспрерывно стремитесь к ней. Пусть ничто не станет для вас препятствием. Ищите ее. И пока будем делать это, когда мы заканчиваем, что мы должны сделать? Имя мы возьмем святое, мы к ногам его падем и на небе увенчаем, возгласим его царем. Хорошо? Поднимитесь на ноги.
Имя Иисуса ныне, ты возьми, дитя скорбей, и неси в земной долине.
Скажу вам, давайте сделаем вот что. Повернитесь и пожмите кому-нибудь там руку, говоря: «Как поживаешь, брат? Несомненно, я рад быть знакомым с тобой».
Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне, радость здесь и вышине.
Теперь посмотрите еще раз сюда. Мы рады, что в это утро с нами брат Джордж Крейг из Аризоны, один из наших братьев. Мы рады, что здесь брат Уитни из Сент-Луиса. Сегодня вечером он будет у брата Кобла в учении о пророчестве по таблице в церкви брата Кобла. И затем там сзади брат Джуниор Джексон, и также брат Коллинс, и брат Джон О'Беннон, и многие другие служители здесь. Все мы рады видеть сейчас вас здесь.
Это имя величаем, мы к ногам его падем, и на небе увенчаем, возгласим его царем. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине.